18:05 в Москве. На канале «Дилетант» программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, бывший Алексей Кузнецов и нынешний Леонид Кацва, рассуждают о различных аспектах преподавания отечественной истории в средней школе. Сегодня мы завершаем на сегодняшний день самый длинный из тех мини-сериалов, которые мы вам предлагали. Но прежде чем мы обратимся к достаточно печальному финалу Александровского правления. Мы сейчас на входе в эфир встретили выходящего из эфира Алексея Венедиктова, который проводил двухчасовую передачу такую в формате конференции со слушателями и сказал, что ему поступило от нескольких человек поступили вопросы, связанные с тем, по каким учебникам можно сегодня дома, разумеется, поскольку в классе опции выбора уже практически нет, а со следующего года, видимо, не будет. И никак, да. По каким учебникам можно дома предлагать детям там что-то, так сказать, изучать не совсем так, как это делается в классе? И Алексеевич нам сказал, что он назвал сходу, ему пришла в голову две фамилии, Игоря Николаевича Данилевского, это что за учебник?
Это два учебника, один по Древней Руси, другой охватывает, если я правильно помню, 16-17 век. Оба они написаны в соавторстве с Игоревичем Андреевым. Значит, первый Данилевский Андреев, второй Андреев Данилевский.
Ну, естественно, что Данилевский больше по древней, конечно, и ярденскому периоду, конечно. Андреев по Алексею Михайловичу.
Если я правильно помню, это издавало издательство «Русское слово». Угу. Это действительно хорошие два учебника, я бы их вполне рекомендовал.
Это именно школьные учебники?
Безусловно, речь только о школьных учебниках, да, сейчас. Что еще я мог бы рекомендовать вот по истории Древней Руси? Пожалуй, учебник Татьяны Васильевны Черниковой, не с авторами, а ее одной. Издан он был в свое время, уже достаточно давно, издательством «Дрофа».
Это, видимо, она переделала свое пособие для абитуриентов МГИМО, которое в конце 80-х еще было написано.
Насколько я знаком с Татьяной Васильевной, мы как раз в те годы были знакомы довольно тесно, все это делалось параллельно. Угу. Вот, я немножко знаком был с этим учебником на стадии его разработки. Понятно. Еще. Вот. Что касается 19 века...
Не будем убегать от Древней Руси. Ваш с Юргановым, Кацва Юрганов учебник.
Ну да, это понятно. Раз назвали меня, значит, вот в первую очередь имелись в виду эти два учебника. Да, это учебники, написанные мною в соавторстве с Андреем Львовичем Юргановым, который ныне является заведующим кафедрой русской истории в РГГУ. Вот. По 19 веку из того, что издано в бумажном варианте, я бы назвал тоже изданный в свое время в «Дрофе» учебник Леонида Михайловича Лишенко. Кстати, об этом учебнике я могу дополнительно сказать, чем он меня удивил. Я Леонид Михайлович хорошо знаю, это мой вузовский преподаватель, никогда в школе не работавший, исключительно интересный методический аппарат. Что неожиданно, казалось бы, это...
То есть, все, что касается заданий, постановки вопросов...
Там очень интересные задания, очень интересные приведенные документы, неожиданные в исполнении вузовского преподавателя, но, тем не менее, это именно так. Угу. Что касается периодов более поздних, я, вы знаете, затрудняюсь.
Николя Верт, «История советского государства».
Николя Верт – это не совсем...
Это не учебник, конечно.
Учебник, мягко говоря, дело в том, что он адресован, во-первых, взрослому человеку, во-вторых, иностранцу. Это не совсем учебник. Я мог бы, так сказать, пользуясь служебным положением, порекомендовать свой курс лекций, но он существует только в интернете. Искать его надо, кому интересно, на сайте фонда Гайдара, Гайдар Юниверсити, вот, угу. На сайте открытого университета Гайдара, там есть этот курс.
Это лекции, они в том числе и в печатном виде есть, да?
Это лекции именно печатные. Угу. Ну, понимаете, поскольку теперь нельзя называть никакие созданные пособия, не имеющие грифа, учебниками, угу, то это и было названо курсом лекций, каковым, собственно, и является. Вот. Другое дело, что там же есть курс аудиолекций по 90-м годам, но это немножко другое.
Хорошо, тут вот еще спрашивают по поводу учебника Данилова-Косулиной. Это учебник, в котором в свое время училось, видимо, подавляющее большинство отечественных школьников. Но дело в том, что Данилов и Косулина написали столько учебников по одним и тем же периодам, в том числе взаимоисключающих.
Ну, меня, я помню и такой период. Нас же спросили, что мы готовы рекомендовать. Да. Вот что мы готовы рекомендовать, что... мы порекомендовали.
Отлично. Все, я надеюсь, что мы в самых общих чертах ваш интерес удовлетворили. Ну, а будет такая необходимость, мы к этой теме, может быть, еще как-нибудь вернемся. Ну, а сейчас у нас, на самом деле, сегодня довольно напряженная работа, поэтому да. Давайте, собственно говоря, к Александру периоду реакции.
Рано пока говорить о периоде реакции. Мы подошли к тому, как это получилось, вот переход от конституционных и освободительных замыслов к реакции, но мы не коснулись одного очень важного сюжета, связанного с крепостным правом. Это печально известные военные поселения. Дело в том, что как раз в ситуации с военным поселением, по-видимому, лучше всего проявилась вот эта поговорка известная о том, куда хорошими и добрыми намерениями мастится дорога.
Ну и насчет Богу молиться тоже поговорка, видимо, в смысле лоб расшибет.
Ну,
я имею в виду исполнителей,
да, Аракчеева,
Плинмихеля и других.
Понимаете, дело в том, что вот замысел создания военных поселений был, как это неудивительно звучит, антикрепостническим. Потому что имелось в виду следующее. С одной стороны, уменьшить расход на армию. Русская армия была рекрутской, она в мирное время не могла быстро сокращаться, а в военные увеличиваться, потому что не было подготовленных резервов. Солдаты служили в то время пожизненно. Содержать армию в мирное время было дорого, она была больше, чем нужно. И замысел был такой: посадить солдат на землю, чтобы они сочетали военную службу с крестьянским трудом и тем самым сами себя бы обеспечивали. Надо сказать, что первый подход к этой задаче непростой.
То есть изначально речь шла только о солдат на землю, крестьян превратить в обученный резерв еще пока не планировалось?
Нет, сначала планировалось, насколько я понял, посадить на землю солдат, но, видимо, так сказать, и затем привлечь к этому государственных крестьян. Сейчас я попробую объяснить, почему. Так вот, я повторяю, что первое поселение было создано еще до войны, в 10-м году в Могилевской губернии. Но это был именно первый опыт. А широкое создание поселений началось после возвращения царя из Европы, то есть это 16-й год, там понятная пауза. В 11-м году было не до этого, потому что война надвигалась. Затем война, да. И к 25-му году в военные поселения было переведено 374 тысячи государственных крестьян. А вот к ним подселили 150 тысяч солдат. Здесь смысл такой. Постепенно избавиться от рекрутских наборов и создать сословие, подобное казачеству, которое будет таким военнослужилым. И если бы это удалось сделать, то рекрутские наборы, которые каждый раз вызывали волнения, так сказать, драки, пьянство, побоища, все бы это прекратилось. И надо сказать, что те государственные крестьяне, именно не помещики, а государственные, которые в военные поселения не попали бы, они бы вообще таким образом практически превратились в людей свободных от рекрученно освобожденных. Но понимаешь, тут другая пословица работает. Не та, что, так сказать, Богу молиться, лоб расшибить, а та, что гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
А по ним ходите.
Да, потому что ведь в оценке современников создание военных поселений стало главным преступлением Александровского царствования. Почему? Да потому что в этих поселениях, где нужно было одновременно нести военную службу, учиться военному делу и хозяйствовать, жизнь превратилась в постоянную казарму. То есть, во-первых, крестьяне лишились возможности отлучаться на сторонние заработки и тем самым добывать какие деньги на семейные нужды.
И, кстати говоря, солдаты тоже, потому что многие полки, расквартированные в городах, да, практиковали как, ну, краткосрочный отпуск солдата на подработку.
Ну, там бывало такое, да, но не всегда и не везде.
А нет, вот, конечно, это в городе.
У крестьян это было постоянно, но это не самое главное. А самое главное, что началась муштра. И вообще жизнь превратилась в каторгу. И надо сказать, что разумные люди пытались царя отговорить от этого дела в самом начале. Ну вот в 17-м году к царю обратился Михаил Богданович Барклай де Толли. И написал он так: «Хорошо известно, что земледелие будет успешным лишь в том случае, если крестьяне получат полную свободу в организации своего хозяйства так, как им кажется лучше, и не будут подчиняться никаким предписаниям по использованию их времени». Ну, конечно, звучит более чем современно. Оно бы в 30-е годы 20 века перенести туда, где колхозы организовывались.
Не будем забывать, что в советском время был такой эксперимент – военные колхозы.
Ну, да.
Он не был таким масштабным, конечно, как военное поселение, но тем не менее было.
Конечно. И не будем так далеко забегать, но аналогия просто прощется, это понятно. Но все-таки вернемся туда, в 16-17 год. Другой видный сановник и придворный родственник царя Евгений Вюртемберский, принц Евгений Вюртемберский. Надо знать всю обстановку военных поселений, чтобы прийти в ужас от тамошних жестокостей. Сотни мужиков прогоняют сквозь строй и засекаются насмерть, так что человеколюбивому некогда Александру нечего удивляться, коль скоро подданный произносит его имя с наболевшей горечью. Действительно, руководить созданием поселений был поставлен человек ледяной. Мы о нем говорили в прошлый раз, и я тогда еще говорил о том, что вот он такой человек, ему прикажут, он крестьян освободит, а прикажут, он устроит такую каторгу, при которой дышать невозможно. Имеется в виду, естественно, Алексей Андреевич, да. Аракчеев. И в конце концов все это кончилось тем, что уже в 17-м году начались в военных поселениях восстания. Сначала восстали поселенцы или поселяне в Новгородской губернии, затем в Херсонской губернии, в 18-м году в украинских поселениях, в 19-м году было самое крупное поселенное, да, восстание, это Чугуевское и Таганрогское поселенные полки, В Чугуеве 29 поселян были приговорены к 12 тысячам палочных ударов. Но все, кто читал «После бала» Толстого, знают, что 3-4-5 тысяч палочных ударов было достаточно для того, чтобы забить самого сильного человека насмерть. И 12 тысяч, как пишет Толстой, это было не только убийство, но еще убийство...
Мучительство.
Да, жестокое, так сказать, обдуманная пытка. Тем не менее, от создания поселений не отказались, и продолжалось их создание вплоть до самой смерти Александра I. Поселения продолжали существовать и при Николае, но, как говорится, без фанатизма, и, насколько я понимаю, расширение этой практики прекратилось, а вот роспуск созданных поселений уже относится к министерству Дмитрия Алексеевича Милютина, то есть...
Это уже Александр II.
К эпохе великих реформ. Теперь...
Вот поразительно, почему Николай, которому, казалось бы, гораздо ближе должна быть вот эта идея, он же вообще любил военное администрирование, да, в любой области, почему он не только не расширил, но, по-моему, даже сократил масштабы?
Потому что Николай не романтик.
Именно потому что это прагматики, да, да, противоречит?
Он был человек рассудочный. Александр I был, в отличие от младшего брата, именно романтик, увлекающийся романтик. Понимаешь, вот мы всегда говорим, и правильно говорим, о том, что он не похож на отца, ни внешне. Он был высокий, красивый, отец был маленький, курносый. И на отца был похож из всех сыновей Константин, только, конечно, Константин.
И бешеным темпераментом.
И характер, да, такой же, да, вспыльчивый, отходчивый. Александр не был ни вспыльчив, ни отходчив.
Это правда.
Но в одном он на отца, по-видимому, был похож. Вот в этом, так сказать, романтизме.
Мечтательность.
Да, мечтательность. Только она по-разному совершенно проявлялась, эта мечтательность. Вот о мечтательности-то мы как раз сейчас и будем говорить. Дело в том, что вот я уже об этом сказал в качестве предисловия в прошлый раз, что, будучи уверен, что победу над Наполеоном непосредственно обеспечил России и ему лично Господь Бог, Александр страшно увлекся мистицизмом. Он общался вот с баронессой
Крюденер,
да, я имя пытаюсь вспомнить, второе имя Юлия, а первое, честно говоря, не помню. Значит, женщина, которая искренне, по-видимому, считала себя пророчицей, он покровительствовал всевозможным мистическим кружкам в России. Он себя, по-видимому, мыслил никем иным, как вождем посвященных. Вот это, кстати, не всегда учитывается, когда речь идет о внешней политике Александра. Дело в том, что кто-то из очень близких к нему людей справедливо говорил о том, что вот созданный на Венском конгрессе Священный Союз не может быть понят, если не учитывать, что царь считал, что наступает царство Христа. Да, это князь Александр Николаевич Голицын, конечно. Значит, он писал так: «Государь, подвергнутый испытаниям и обращенный к вере, почувствовал необходимость громогласно заявить через Священный Союз о наступлении Царства Христа. Нельзя смотреть на Священный Союз иначе, как на манифест, подготавливающий Царство Спасителя». Хотя мы привыкли смотреть на Священный Союз так, как это было в известной книге. Это, кстати, была одна из первых книг, которую я купил себе, будучи школьником еще.
На сэкономленные от завтраков деньги?
Да, именно так. Угу. Людмила Зак, автор этой книги, «Священный Союз. Монархи против народов».
Даже не слышал.
73-й год, по-моему, издание, или 72-й. Кстати, неплохая книга, потому что, ну, название, понятно, было такое очень советское, а там внутри довольно серьезные исследования. Вот. Но политически это действительно была охрана абсолютизма.
С названием, как с знаменитой книгой Троицкого, 1812, «Великий год России».
Ну, конечно.
Тоже название, прям скажем, а внутри серьезнейшее исследование.
Вот. И... Но в замысле это действительно было вот такое царство избранных. И это, кстати, объясняет одну очень любопытную вещь. Понятно, почему в Священный Союз не вошла Турция мусульманская.
Ну, да.
Понятно, почему в Священный Союз не вошла совсем не абсолютистская Англия. Но в Священный Союз не вошел Ватикан. Почему? Потому что рядом с видящим себя вождем избранных русским императором Александром I, главе католиков нечего было делать.
Ну да, Святой Престол – официальное название этого государства.
Ну, конечно, и поэтому Ватикан туда, что называется, не привлекали. Вот. Так вот, ради распространения мистических идей в России, в 13 году, еще находясь за границей, царь создает в России так называемое «библейское общество». Библейское общество, насколько я знаю, в постсоветской России возродилось, ныне действует, но оно мало имеет общего, насколько я понимаю, с тогдашним. И надо сказать, что общество это очень любопытно. Чем? Сюда вместе с православными иерархами, ну и с сановниками, конечно, входили католические священнослужители, вообще небывалый случай в российской истории, и протестантские. А возглавил общество...
Еще более интересный человек.
Как раз упомянутый только что Александр Николаевич Голицын, человек, который был одновременно в тот момент обер-прокурором Священного Синода, Святейшего Синода. При этом надо иметь в виду, что князь Голицын был вообще-то сторонником уравнения всех направлений христианства. Ну, это, конечно, не совсем то, что сегодня называется экуменизмом, но, в общем, где-то, так сказать, поблизости. И общество провозглашало равенство всех людей, ну, прежде всего христиан, конечно, перед Господом Богом, и стремилась ни много ни мало восстановить единство христианства. Напомним, что вообще-то единство христианства было нарушено так немножко в середине XI века, 1054 год.
И это было завершение процесса, а не его начало, да, да, прям скажем.
Это тогда окончательно разошлись и прокляли друг друга христианская и католическая церковь.
А... В смысле, восточная и западная?
Ну да.
Католическая же тоже христианская, ты оговорился, православная.
Православная и католическая. Да. Это страшная оговорка для меня.
Это оговорка действительно.
Я детей всегда за нее преследую. Православная, конечно, церковь. Причем православная, это по-русски мы так называем, а греческое это название ортодокс. Ортодоксальная и католическая, это и всемирная. Но потом был еще раскол католической церкви 16 век, о котором сейчас говорить не место. И теперь ставится вот такая глобальная задача – восстановить единство христианства. Каким путем? Путем распространения священного писания. Совершенно тоже не характерная для православия идея, потому что, ну, как католическая церковь в свое время не поощряла чтение мирянами священного писания, так...
Да, это скорее протестантская.
Абсолютно протестантская такая идея. В католичестве она появляется в эпоху контрреформации, как противодействие протестантизму. Но точно так же и...
Католицизм. Противодействие католицизму.
Противодействие протестантизму. У католиков появляется период контрреформации чтения.
А у католиков,
появляется чтение Библии в эпоху контрреформации, чтобы противостоять протестантам и у них эту идею перехватить. Угу. Православная церковь, в общем, не настолько к этому была враждебна, но и не поощряла тоже никогда особенно. В 17 году Голицын получает новую должность. Создается совершенно удивительное министерство, которое официально называлось так: Министерство духовных дел и народного просвещения. И сам Святейший Синод становится ничем иным, как одним из департаментов этого министерства. Причина создания, точнее даже не причина, а цель создания, но она очевидна. Александр I мечтает соединить просвещение, вот просвещение в широком смысле слова, с христианскими идеалами веры. Зачем? Понятно, зачем? В целях нравственного совершенствования подданных. И мы второй раз попадаем в поговорку о том, что гладко было на бумаге, и о том, что добрыми намерениями мостится дорога в ад. Потому что в рамках этого министерства, обрати внимание, духовных дел и народного просвещения, а не народного просвещения, ну, и духовных дел.
Душа на первом, да, месте, а ум на втором.
Это порядок, понятно, да, он не случайен.
Обо многом говорит.
Да, конечно. Так вот, начинается совершенно стремительное наступление религии на светское образование. И этим вызвано то, что Николай Михайлович Карамзин, вот когда мы говорили о Спиранском, я говорил, что Карамзин просвещенный человек, но консерватор. Сейчас я скажу иначе. Карамзин консерватор, но человек просвещенный. Так вот, даже этот просвещенный консерватор как-то хорошо пошутил. Он назвал Голицынское министерство, Министерство духовных дел и народного просвещения, Министерством духовных дел и народного затмения. И постепенно, видимо, вот эта тенденция затмения нарастает. Дело доходит до того, что иные сотрудники министерства предлагают все университеты, кроме одного, московского, закрыть, дабы оттуда вредные идеи не распространялись.
Почему через полвека будет ездить тяжелым утюгом Салтыков-Щедрин в сказке «Медведь на воеводстве»? Да? Повелел привезть к себе Магнитского, дабы он его разорвать.
Да. Ну, вот фамилия прозвучала, сейчас мы об этом и будем говорить. Носители этой фамилии. Дело в том, что, конечно, власти на такой шаг, как закрыть всех университетов, не пошли, но все-таки неудобно было, по-видимому, перед лицом Европы. Но политика министерства становилась, конечно, все более и более... Ну, если вежливо, то консервативно, если невежливо, то реакционный. И действительно, проводником этой политики становится Михаил Леонидович Магнитский. Ну, фамилия более чем известная в русской истории. Дело в том, что прадедушка Михаила Леонтьевича, Леонтий Федорович Магнитский, это создатель знаменитого первого в России учебника школьного арифметики, по которому более чем полвека все российские школяры учились. Но вот если прадедушка оставил по себе память очень добрую, то о правнуке так сказать нельзя. Вообще Михаил Леонтьевич довольно любопытная фигура. Он ведь начинал как соратник Сперанского.
Да, мы упоминали об этом две передачи назад.
После этого он попадает в ссылку, и в ссылке он решает, что невыгодно. Либеральные взгляды, но не в моде, надо бы их поменять.
Они, видимо, изначально были неискренними. Он, видимо, думал, что они в моде, глядя на возвышение Сперанского.
Не он первый, и, как мы теперь знаем уж по нашим собственным временам, не он последний. Но дело дошло до того, что когда он был назначен в 17-м году, вот для Сперанского, в общем, заканчивается ссылка, его начинают продвигать тоже на посты, там, пензенский вице-губернатор, потом Сибирь, не ссылка в Сибирь, а тоже сибирский вице-губернатор, а Магнитского назначают губернатором в Симбирскую губернию.
На секунду буквально прервемся, посмотрим рекламный ролик, из Симбирской губернии начнем.
Отлично.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Параграф 43 продолжается. Итак, мы остановились в Симбирской губернии, откуда многие карьеры и позже начинались.
О да. Позволю себе
сказать. Ну, напомню, что и Керенский оттуда родом, да, и, ну, а уж остальное вы и сами знаете.
Не просто родом, а они в одной гимназии учились.
Нет, Керенский же учился в гимназии уже в Ташкенте, куда отца перевели, да.
А но, он не попал в ту гимназию.
Но его отец но бывал его отец был, в доме Ильи Николаевича, это точно.
Больше того, отец был директором гимназии, той самой, которую Ленин таки заканчивал.
И благодаря ему во многом, насколько мы знаем, золотая медаль.
Медаль получил, да. Ну ладно, сейчас не о них.
А Александр Федорович в Ташкенте учился.
Понятно. Ну, понимаешь, вот там, в Симбирске, во-первых, Магнитский принуждает местных чиновников поголовно вступать в библейское общество, но это бы еще полбеды. Но дело в том, что этот бывший вольтерианец организует публичное сожжение сочинений Вольтера. Угу. Больше того, он направляет в библейское общество, в Центральный комитет, проект, который, видимо, затем спародирует Грибоедов, проект всеобщего уничтожения зловредных книг. Угу. Я думаю, что тут не без намека на Магнитского.
Угу. Фельдфебеля в Вольтера.
Да. А книги сохранят так, для больших оказий.
Да.
А в 19-м году он возвращается в Петербург. Уже он теперь не губернатор. Теперь он как раз попадает на какой-то высокий пост, не помню точно, как он назывался, в Голицынском министерстве, и его отправляют ревизовать Казанский университет. Ты понимаешь, какое он предложил решение?
Собственно, именно этот погром ведь и будет Салтыков-Щедрин-то.
Само собой, но какое он решение сначала предложил?
Ну, смотри, что ты имеешь в виду.
А он предложил разрушить само здание Казанского университета, чтобы следа его не осталось. Надо сказать, что царь, видимо, прочитав это, слегка ошалел. Я вот иначе выразиться не могу. И наложил прекрасную резолюцию. Зачем разрушать? Можно исправить. Вот. Да. Но
даже не знаешь, что лучше, предложение или резолюция.
Но исправлять послали Магнитского же. Его для этого назначили попечителем Казанского учебного округа. И вот тут он точно медведь на воеводстве, вот это абсолютно точно, никак это иначе назвать нельзя, потому что первое, что он сделал, это из 25 казанских профессоров 11 уволил. Вредные книги из университетской библиотеки таки сжег. Преподавание перестроил на религиозных основах полностью, по всем предметам. Причем, ну, давайте пойдем, так сказать, по... Я бы сказал, по возрастанию прекрасного. Значит, ну, философия, понятно, на той философии, чтобы предмет был идеологический. Значит, профессор философии на своих лекциях обязан был внушать, что все то, что не согласно с разумом Священного Писания, есть заблуждение и ложь. Ну, понятно, какая еще может быть философия.
Вполне себе, да.
Вот. Профессор права должен был доказывать, что правление монархическое есть древнейшее и установлено самим Богом. Ну, тоже, в общем... Ничего неожиданного. Но вот каким образом можно отстаивать религиозные догмы и монархическое начало в преподавании математики, это сумел только Магнитский. Значит, инструкция его гласила, что преподаватель математики, в которой содержатся превосходные пособия священных истин, христианскую веру возвещаемых, обязан сообщать на лекциях, что как числа без единицы быть не может, так и Вселенная, яко множество, без единого владыки существовать не может.
Но ведь талантлив подлец, да?
Да? А если бы он не был талантлив, мы бы его и не помнили.
Угу.
Понимаешь, вот он именно в подлости талантлив, причем в подлости в том смысле, в каком это слово употреблялось в 18 веке.
Низости, да?
То есть, я бы сказал, способности вот угождать.
Да, в низости, да.
Угождать. Mm-hmm. Тогда это называлось подлечить. В университете казарменный режим установлен абсолютный, причем в чем он выражается? Например, ну, вот в студенческих номерах, то, что теперь называется общежитием, да, а студенты же были разделены на разряды в зависимости от нравственного совершенства, студенты разных разрядов были поселены на разных этажах, и им запрещено было друг с другом общаться в избежание вредного воздействия худших на лучших.
А перевод из разряда в разряд как часто осуществлялся?
Интересно. Не могу сказать, как часто, но в принципе допускался. Значит, подобный же погром был учинен затем в 21-м году в столичном учебном округе. Как известно, в 19-м году педагогический институт был превращен в университет петербургский. Попечителем учебного округа стал Дмитрий Петрович Рунич, и он вполне действовал по образу и подобию Магнитского. И вообще Магнитский разработал инструкции для университетов.
Это тот же Рунич, который в молодые годы начинал карательные экспедиции по пугачевским, так сказать, местам, или это его сын, интересно? Потому что Рунич фамилия не распространенная.
Я не помню инициал того Рунича, поэтому
я тоже
побоюсь соврать. Но все-таки лет прошло много.
Ну, если ему лет 70 было, то это он же.
Я думаю, что нет. Я думаю, что все-таки скорее, наверное, сын.
Наверное, сын.
Вот. И готовился, повторю, распространение, вот, написанное Магнитским для университета Казанского инструкции на все российские университеты. Что это такое? Это не что иное, как отказ власти, фактически отказ власти от политики просвещенного абсолютизма. Политики, которые за исключением четырех павловских лет, все-таки, ну, с 60-х годов 18 века довольно прочно...
При мне все будет, как при покойной бабушке.
Утверждается, да. А как это сочетается с теми реформаторскими проектами, о которых мы говорили, вот с конституционными замыслами, с отменой крепостного права, а никак не сочетается. Дело в том, что единственный проект, который был воплощен в жизнь, это проект самый первый, а именно польская конституция. Все остальное осталось на стадии замысла. Почему? Ну, во-первых, потому что царь твердо знал, что эти замыслы вызывают очень негативную реакцию у дворянства. откуда знал? Как только появлялись слухи вот об освобождении крестьян, например, тут же появлялись так называемые памфлеты, записки, и авторы возражали. Они говорили, что вольность – это пустое слово. Они следовали вполне Сумарокову, вот, рассказывая о том, как русские крестьяне счастливы под властью своих отцов-помещиков, которые о них заботятся. А почему отцы-помещики? А потому что те достойны сего названия, поскольку нужды их поселян, суть собственные их нужды. Были слухи о цареубийственных замыслах. И, в общем, Александр понимает, что рассчитывать на добровольное согласие на отмену рабства, добровольное согласие дворянства, не приходится. А насильственно он действовать боится. Все-таки судьба Павла у него постоянно перед глазами. Плюс, другая сторона, не будем забывать, что такое 20-й год. 20-й год – это революция в Испании.
Затем... В Неаполе.
Революции в Неаполе, 21-й год Португалия, Пьемонт, 20-й год это восстание Семеновского полка, о котором мы, по-моему, говорили, когда была тема декабристская.
Да, говорили о том, что в революции Риеги тоже это да, все перекликалось в умах офицеров.
И царь, в данном случае о царском уме говорим, царь постепенно приходит к выводу о том, что либеральные реформы не своевременны, б, опасны, и в, невозможны.
Ну и плюс ему уже не так уж мало лет, хотя и не так много. Может быть, это вообще знаменитое, кто в юности не был либералом, а кто в старости не
стал консерватором? Не уверен. Думаю, что, понимаешь, вот эти слова, брошенные им, по-моему, Петру Волконскому, «неким взять», это признание бессилия. Вот нет.
Мне всегда казалось, что это хитрость.
Я думаю, что нет.
Это отговорка, нет.
Я думаю, что нет. Я думаю, что это гораздо серьезнее. Это...
Давай поясним, да, потому что эта фраза произнесена в ответ на предложение, так сказать, осуществления крестьянской реформы. Да. Да? Вот нет сотрудников.
Неким взять. Нет людей. И Спиранский, который был на аудиенции, говорит, что значит, разговор, который состоялся с царем, это разговор, цитирую Спиранского, о недостатке способных и деловых людей не только у нас, но и везде. Отсюда заключение. Не торопиться с преобразованиями, но для тех, кои их желают, иметь вид, что ими занимаются. Вот иметь вид, что ими занимаются, это, по-видимому, действительно лицемерие. А неким взять – это ощущение, что не на кого опереться. Угу. При этом вот жестокий парадокс. Люди, которыми взять было можно, они были, что называется,
он их разогнал,
на расстоянии ладони. Угу. Нет, я не имею в виду
Спиранского,
ни Спиранского, ни негласный комитет. Я имею в виду декабристов. Они таятся от власти, власть таится от них. И вот это вот стремление власти таиться от общества, это же будет продолжаться, вот все тайные комитеты, бесконечные секретные комитеты, вплоть до эпохи Александра II, когда один из важнейших шагов Александра II – это решение открыться и опереться на,
секретных комитетов.
Да, на общественную поддержку.
Рескрипт на Зимову.
Совершенно верно. Но ко всему этому надо добавить, что у Александра I ведь еще совершенно трагически поворачивается личная жизнь. Он не был близок со своей женой Елизаветой Алексеевной никогда. У них родились две дочери, обе умерли маленькими. По-моему, больше у них общих детей не было.
Нет, по-моему, нет.
У него была многолетняя фаворитка.
Мария Антоновна
Нарышкина. Мария Антоновна Нарышкина, совершенно верно. И там...
Именно поэтому Пушкину потом этот пасквиль подпишут именем Нарышкина, да, орден, командор ордена Рогоносца.
И там тоже были дети, и были даже две дочери, которые названы были одним и тем же именем, умерли обе маленькими. По-моему, были сыновья, которые тоже умерли маленькими.
Вот про сыновей я даже не помню.
Я, честно говоря, не помню точно, но твердо известно одно, до сколько-нибудь серьезного возраста, до 16 лет, дожила одна из дочерей Александра, дочь от Нарышкиной. У него были еще, так сказать, от каких-то других дам, по некоторым сведениям, побочные дети, но о них сейчас речи нет. Девочку звали Софи, она вот-вот должна была выйти замуж. Она умерла буквально накануне собственной свадьбы. Я думаю, что это было очень серьезное потрясение для Александра.
И он наверняка с его теперь уже мистическим мировоззрением увидел в этом некий перст.
Нерасположение Господа Бога к замыслам. И вот все помнят, ну или, по крайней мере, часто цитируется одна история, когда в Академии наук было предложено избрать одного видного сановника, неважно, сейчас его имя совершенно несущественно, в академике. Последовали возражения, потому что научных заслуг не числилось. И тогда прозвучал решающий аргумент. Но, господа, это лицо близкое к императору. На что один престарелый академик ответствовал: тогда я предлагаю избрать в академике царского кучера Илью, потому что он не только лицо наиболее близкое к императору, но даже сидит впереди государя. После чего вопрос, как понятно, был закрыт. Так вот, почему близким лицом
были
к императору...
Были же академики, пусть и престарелые, хочется сказать, в свое время.
Да.
Потому что лица, близкие императору, опять избираются в академию, так никто уже, похоже, не вякает.
Да? Времена были несколько другие. Да,
да. Да.
Почему кучер... Меня в данном случае интересует не академик, а кучер Илья. Почему кучер Илья оказался лицом наиболее близким к императору? А потому что, помнишь, ура, в Россию скачет кочующий деспот. Александр Первый в последний год не сидит на одном месте. Впечатление такое, что он вот пытается убежать от себя самого. Об этом Натан Яковлевич Эдельман писал.
Да. Твой 19 век.
Он все время в движении. Он все время куда-то скачет, торопится, меняет места. Ему не сидится, ему явно нехорошо. Вот.
И озарение-то божественное с ним происходит, по его собственному рассказу, в Германии, в гостинице, когда из книг он обнаруживает только Библию и начинает ее читать.
Сейчас речь идет уже, понимаешь, о более позднем времени. Ощущение такое, что он недоволен собою, что вот все, что он пытался сделать, все, что он замышлял в молодости, все, что он замышлял после войны, все уходит. И постепенно он даже отказывается от участия в государственных делах, его охватывает апатия. Он все дела передает постепенно в руки одного человека, этот человек Аракчеев. Ну, как сказать, вот в начале 20 века биографию Александра I написал широко известный великий князь Николай Михайлович, единственный в царской семье профессиональный историк. Слова очень горькие. По всем делам государь начал слушать одного только Аракчеева. Принимать исключительно его доклады по всем отраслям управления. А всесильный граф окружил монарха исключительно своими ставленниками и клевретами, не смевшими им противоречить и что-либо предлагать, не посоветовавшись предварительно с ним. И меняется окружение царя.
Видимо, из всех человеческих качеств он теперь больше всего ценит именно верность. Да, вот Аракчеев же чем знаменит?
Аракчеев,
без лести предан.
Аракчеев – это немножко другое. Аракчеев, кто-то говорил об Аракчееве, что государь старался им закрываться от своих подданных. Угу. Но я другое имею сейчас в виду. Рядом с царем теперь меняются люди. Еще совсем недавно рядом с ним были вот эти проповедники всехристианского единства. Но вот ты встал на эту дорогу, а дорога наклонная. И постепенно эти люди отходят. В 22-м году появляется указ о запрете масонских лож, который он сам же когда-то вводил. Место Голицына занимает такой, в общем, одиозный персонаж, как... Юрьевский архимандрит
Фотий.
Фотий, да. Фотий Голицына прямо обвиняет в подрыве православия.
Ну, я себе представляю, какая у Фотия на Голицына должна быть реакция.
Естественно.
Да? Скрытый католик, экуменист, широко известный в обществе.
Естественно.
Гомосексуал, кстати говоря, поразительно.
Вот этого я, кстати, не знал.
Ну, по крайней мере, репутация такая была там уж.
И, понимаешь, в интригах против Голицына принимает участие и Магнитский тут же, и Аракчеев тут же рядом. Потому что Аракчеев ревнует. Голицын – это
умел, да.
Тот человек, который сохраняет еще остатки влияния на царя. И в результате в мае 24 года Александр беседует с Фотием и митрополитом Санкт-Петербургским и Новгородским Серафимом, и Голицын уходит в отставку. А кто становится во главе библейского общества? Да тот самый Серафим. Он уже в начале следующего царствования просто добьется закрытия этого общества. Он его возглавил, он его и закрыл.
Практика, да,
совершенно верно. А министром народного просвещения, заметь, не духовных дел и народного просвещения, а только народного просвещения, становится наш старый знакомый Шишков. Министерство разделяется, все, нет больше этого
концепция изменилась,
монстра,
видимо,
да? Святейший Синод восстанавливается как самостоятельное учреждение. И здесь надо понимать, что как только...
То есть получается, что формально говоря, даже в так называемом синодальном периоде церковной истории была еще маленькая лакуна, когда он был даже не синодальный, а по сути министерский.
Ну да, да, можно и так сказать.
Никогда об этом не думал раньше.
Была такая коротенькая, так сказать, ситуация. Но ты понимаешь, дело в том, что нельзя вот встать и стоять. Если ты отказываешься от движения вперед, то ты в результате неизбежно идешь назад. Март 22 года. Впервые за все царствование Александра I издается указ, не сужающий, а расширяющий сферу действия крепостного права. Помнишь указ 11 года, когда царь запретил ссылать крестьян в Сибирь на поселение? В 9 году на каторгу, а теперь на поселение. В 22-м году это снова разрешено с оговоркой за дурные поступки.
Ну, понятно, но да, в особых случаях.
Кто будет проверять, какие поступки
конечно,
дурные?
Конечно.
В это же время, 22-23 годы, при участии Магнитского разрабатывается новый цензурный устав. Вот не все это знают, но так называемый чугунный цензурный устав, который был принят в 26-м году и действовал до 28-го, он недолго действовал, кстати, он разработан был при Александре I. И там прямо говорилось, что все сочинения, которые прямо или косвенно противоречат Священному Писанию, должны запретить. Все сочинения, которые содержат какой-либо дух сектантства или, вот это совсем любопытно, смешивающие чистые учения веры евангельской с древними подложными учениями либо с масонством, все это должно быть запрещено. Те, в коих своевольство разума человеческого пытается изъяснить и доказать философией недоступные для него святые таинства веры, тоже должны быть запрещены.
Ну, то есть, энергия неофита, да? Человека, обретшего веру?
Нет, я бы не сказал, что это неофитство. Все-таки они все были люди православные. Я бы сказал... Сейчас у меня выскочило из головы, может быть, ты напомнишь.
Но неофиты в области церковности, а не православности.
Это слова у Николая I, что весь он был воплощенный не рассуждать.
Не помню.
Не помнишь?
Да, эту фразу помню, а чьи слова не помню.
Найдем потом, вспомним, когда Николая I доберемся, вспомним. Но дело в том, что вот вся идеология этого цензурного устава, она именно такова. Не рассуждать. И не случайно именно этот устав Шишков, который назначен министром, потом положит в основу, он еще доработает его, еще немножко усилит, в основу вот этого чугунного устава. Финал. Царствование Александра I, которое начиналось большими надеждами, либеральными замыслами, так сказать, ощущением свободы, заканчивалось вот переходом к совершенно глухой реакции. И это тоже очень важное утверждение, которое, ну, несколько исследователей, как минимум, делают. Я, в частности, это видел в книге Сергея Владимировича Мироненко о том, что переход к реакции начался не с воцарением Николая I, а в последние годы, может быть, даже последние месяцы царствования его предшественника. И приходится вернуться к тому, о чем мы говорили, когда у нас была декабристская тема. Я имею в виду вот к этому вопросу о престолонаследии, когда отказался от наследования престола Константин, был подготовлен манифест о передаче престола Николаю, и знал об этом важнейшем документе 6 человек в России, в число которых сам Николай не входит. Загадка. Почему? Почему так? Кто-то из историков, по-моему, Натан Яковлевич Эйдельман, писали о том, что царь, может быть, не совсем расстался еще с надеждой вернуться к либеральным каким-то замыслам и реформам, но, так сказать, назначение нового наследника стало на этом кресте. Я не совсем понимаю, почему это так. И с этими же проблемами связано еще одно, а именно легенда о том, что Александр I в ноябре 25 года вовсе не умер в Таганроге, а разочарованный, ну, как сказать, потерпевший жизненный крах, решил уйти с престола, скрыться от глаз людских и, так сказать, странствовать по России. Эта легенда давно ходит, и у нее есть свои приверженцы. Я не могу сказать, что Натан Яковлевич был сторонником этой легенды.
Ему нравились.
Но я твердо могу сказать, вот по чтению книг и по двум его лекциям, ему очень хотелось, чтобы так было.
Не было, могло быть, да, из другой его книги, о другой ситуации.
Нет, именно об этой ситуации.
Но не о старце Федоре Кузьмиче.
А нет, не о старце Федоре Кузьмиче, но об Александре. Ушел, неизвестно, мог уйти. Вот это я слышал от него самого. Я честно признаю, что я в эту легенду не верю. Что касается старца Федора Кузьмича, есть очень убедительное опровержение. Их много, этих опровержений, но я только об одном. Дело в том, что у Александра I было, к сожалению, одно очень неприятное заболевание. У него была потливость ног тяжелая. Она не излечивалась в те годы совершенно точно. Она и сейчас плохо излечивается, но тогда не излечивалась. У Федора Кузьмича ее не было. Существует, однако, предположение, что он в каком-то другом обличье, так сказать, странствовал по России. Я не верю в это. Ну, мне кажется, что здесь все гораздо проще. Жизнь его закончилась так, как она закончилась.
Всю жизнь провел в дороге,
формально,
а
да,
умер в Таганроге.
Умер в Таганроге. Умер, видимо, разочарованным очень. Разочарованным тем, что не удалось исполнить собственное жизненное предназначение.
Но успел перед смертью примириться с женой. Об этом много написано, это что да. У них возродились некие очень нежные отношения.
Это да, но жена была тяжело больна,
да.
У нее был туберкулез, собственно, отсюда и поездка в Таганрог, да. С тем, чтобы провести зиму не в холодном и сыром Петербурге, а в сухом климате Азовского побережья.
Да, и вообще, конечно, время Александра I будет продолжать привлекать людей именно вот этими такими...
Да, загадками,
загадками нереализованными.
Нереализованными
проектами.
Замыслами. И, конечно, приходится сказать, что Россия на этой нереализации замыслов потеряла как минимум четверть века. И вообще 19 век... Это время, когда российская власть постоянно опаздывает.
Ну да, ну и еще от себя добавлю, что, видимо, именно с этого времени такое вот разочарование в либерализме стало модой участия российских интеллектуалов. Ах, будут говорить они, Моншер Васильчиков, вы же знаете, я и сам в юности разделял их заблуждения. Ну, в данном случае, понятно.
Цитата. Это да, но здесь важнее, мне кажется, другое, а именно то, что больше... Почти не будет единения власти и общества.
Это была программа «Параграф 43». В следующий раз мы поговорим о совершенно новой теме и, так сказать, вас поинтригуем, объявим ее непосредственно за сутки до того, как будет передача, вечером понедельника следующего. Ну, а в ближайшее время на «Живом гвозде» после 19 Лиза Аникина беседует в особом мнении с Владиславом Иноземцевым. «Монитокси» – классический набор Маши Майерс и Евгений Коган. Значит, конференция со слушателями, Евгений Коган отвечает на ваши вопросы. После 21 программа «Статус» тоже в классическом варианте. Иностранный агент по версии российских властей Екатерина Шульман и Максим Курников. Всего вам самого доброго.